Мир вам, дорогая церковь. Я очень рад, что мы собрались именно вокруг Слова Божьего. То, что нас объединяет в первую очередь, это интерес к тому, что сказал Бог. Именно к Словам Божьим, именно к Слову Божьему, то, что Господь посылает просто какую-то информацию, то, что Он говорит. Само внимание к Слову Божьему уже говорит о том, что человек считается в определенной степени с авторитетом Божьим и готов услышать, готов, по крайней мере, слушать или, по крайней мере, какую-то часть принять для себя. Это очень важно. И я рад, что мы собрались в первую очередь ради Слова Божьего, чтобы встретиться с Господом через Его Слово. И я очень хочу, чтобы Господь благословил нас сегодня в этом. Для нашего размышления, для основания наших мыслей, я предлагаю открыть нам сейчас книгу «Деяния святых апостолов», 8 глава. Мы будем читать с 26 текста, 8 глава. Новый Завет дает нам достаточно много примеров жизни людей, которые ищут Бога. И опыт их жизни во многом очень похож на наш с вами, на опыт других людей. И всегда есть то, что мы можем взять для себя. И история человека, о котором мы будем читать, это история ищущего человека. Поэтому эту проповедь я озаглавил одним вопросом: как Бог отвечает на поиск ищущего человека, если хотите, даже отчаявшегося человека в своих поисках. С 26 текста. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стрекущими его безгласен, так он не отверзает уст своих. Уничижение его, суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его. Евнух уже сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом? Филипп отверст уста свои и, начав от этого места, от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Довольно интересный момент, которым Лука начинает или продолжает начало своей книги «Деяния апостолов». Он сначала рассказывает просто о многочисленных обращениях людей к Богу. И потом целая череда событий, когда он просто в качестве примера приводит одно за другим, отдельных людей, личное свидетельство, отдельные судьбы людей. Мы видим, это судьба Евнуха. Дальше по тексту, по книге Деяний мы встречаем Савла или Павел, который обращается. Для него невероятное событие в жизни, которое он потом много раз пересказывает в качестве своего свидетельства и просто переживает это в мыслях. И для него это отправная точка просто для новой жизни. Потом мы видим Корнилия, это все личное свидетельство отдельных людей. Когда мы говорим о евнухах, не всегда может быть, ну, однородные какие-то чувства у нас и мысли приходят, потому что культура наша, ну, больше, наверное, склонна в мыслях избегать людей, которые претерпели на себе специального рода хирургическое вмешательство. Но именно о таких людях, казалось бы, которые не находят себе места, не могут себе найти места, что-то произошло в их жизни, о чем неудобно говорить, о чем они сами, может быть, глубоко переживают и не хотят этим делиться. И именно об этом Лука считает нужным поместить рассказ в свою книгу, чтобы Феофил, который будет читать это послание, письмо ему, чтобы он проникся этим и показал, что Евангелие сильно для всех. Оно имеет силу для каждого человека. Что мы знаем о Евнухе? Господь довольно интересно помещает Филиппа просто в определенные обстоятельства. Он говорит, вот иди на полдень. Он, ангел Господень, дает ему три указания. Он дает ему время. Также полдень можно в другом переводе понимать как направление, это юго-запад, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, то есть место, на ту, которая пустая, и есть уточняющее место. Довольно странно, но Филипп не спорил с Господом. У него было достаточно смирения, чтобы согласиться и понимать, что сейчас жара. Это невыносимое время. Там никто не ходит. Это пустынное время. Для чего Богу нужно вести меня туда, где нет людей? Если Господь, наоборот, послал к народам, Он послал ко многим людям, чтобы благовествовать, и вдруг в пустое место. Филипп просто подчиняется, он идет. И он, написано, видит колесницу, подходит, в оригинале написано, он подбежал. Просто себе, наверное, трудно представить ситуацию, когда евнух, мы понимаем, что этот человек довольно богатый, и он приезжал не на один день для поклонения. И то, что он с собой вез, чтобы приехать из Эфиопии, это порядка 2-3 недели нужно было трястись в колеснице. С ним была довольно внушительная охрана. И если ребятам что-то не понравилось, они могли бы и копьем бросить Филиппа. Но он подбегает, и Филипп, и евнух на тот момент, уже обладая, мы это увидим еще, смирением, он принимает просто вот этот, ну, довольно дерзновенный вопрос. Понимаешь ли, что читаешь? То есть он мог бы сказать, кто ты вообще, а где здрасте, а где уважительная форма, о чем речь, и вообще, кто ты такой? Но вместо этого он, наоборот, приглашает его. О Филиппе мы из текста знаем, что это человек из иноплеменник, он язычник. Он сильно отличался даже просто визуально. Богатой одеждой, он отличался цветом кожи. Он госслужащий Кандакии, царицы эфиопские. Кандакия, это по-эфиопски означает буквально «мать царя». Это своего рода как титул. Эфиопы поклонялись царю как Богу. Царь для Эфиопа – это воплощение всего. Царь для Эфиопа – это человек, который Бог, он все сотворил. Но Бог откуда-то должен был взяться, поэтому должна была быть мать царя. Но она не могла заниматься какими-то мелкими земными делами. Поэтому все цари, которые рождались, то есть, соответственно, царицей, всегда в первую очередь должна была быть женщина в Эфиопии. И таким образом уважение было просто неимоверно. И то, что этот человек был евнухом, о многом говорит. Говорит о том, что в первую очередь человек посвятил себя для жизни государства. Для нас, может быть, это какой-то ущербный человек, это человек, который, ну, что-то, он неполноценный в каком-то смысле слова, но тогда это была действительно большая жертва, жертвоприношение на алтарь государства. Никакой личной жизни, только на службу стране. И он достиг самой высокой ступеньки в своем, по социальной лестнице, где он только мог находиться, он стал вельможей, он не просто министр финансов, всех сокровищ. Это человек, который занимался и экономикой, это премьер-министр. Это действительно серьезная личность, довольно высокопоставленная личность. Мы также читаем, что он читал пророка Исаию. Понимание того, что человек эфиоп читает на иврите, уже говорит о том, что он довольно образованный был. Манускрипт или просто свиток пророка Исаии – это не книжка, которую мы можем свернуть и просто положить в пакет и понести. Это довольно внушительных размеров свиток по своей сути. И когда что-то происходило в синагоге, пророк Исаия считался одним из наиболее ценных, его в первую очередь выносили. И чтобы приобрести его, это не просто огромные деньги. Представьте себе, Иисус Христос, Он приходит, и место Писания, которое Он читает, помните, начало Его служения, Он читает из книги пророка Исаии. Это действительно у евреев очень важная книга в Ветхом Завете, и они очень ценили ее. Она находилась только в синагоге. И приходит человек черный, приходит и хочет взять ее с собой. Кто бы отдал ему и за какие деньги? Но, по всей видимости, возможно, эфиоплянин предложил ему, сделал такое предложение, от которого он просто не смог отказаться. И начальник синагоги, возможно, понимал, что за эти деньги он сможет заказать не только новый свиток пророка Исаии, но и построить, наверное, целую синагогу. Для него это было чрезвычайное сокровище. То есть, если бы человек искал просто сувенир, он мог бы взять какой-то обычный свиток там, пророка Авдия или Ионы и просто увезти с собой и дорожить этим. Но что-то для него было очень важным, чрезвычайно важным. Это сродни тому, как в Новом Завете мы читаем о купце, который нашел жемчужину и готов выложить за нее все, что он имеет. И не важно, сколько это будет стоить, отдать все, что он имеет. И он был таким купцом. Он купил, и ни жара, ни тряска его не останавливают, ни тяжесть этого манускрипта. И он читает, и он пытается вникнуть. Возможно, он что-то упустил. Почему именно пророк Исаия? В пророке Исаии есть слова о евнухах. Это Евангелие для евнуха. Мы понимаем, что мы сейчас прочитаем эти слова, просто когда евнух, мы видим, он приходит на поклонение, он ищет богопочитание, и чтобы он хочет стать частью народа. И Израиль, он понимает, что это понятие не только этническое, это понятие и духовное. И всякий, кто хочет стать израильтянином, просто должен признать, что единый Бог – это его Бог. Но вот здесь начинается проблема. Евнух не может войти в Царствие Божие по закону Моисееву вовеки. И для него это беда. Сердце его рвется к закону Божьему. Он ищет. Но он понимает, все, ради чего он положил жизнь, Это его карьера, служение другим людям, служение государству. Вот ценность. Возможно, его хвалили, с него брали пример. Не знаю, может быть, он проводил тренинги о том, как достигнуть таких высот в карьере. И в итоге, когда он читает закон Моисеев, он понимает, это вообще не то. Это не то, ради чего стоило положить жизнь. Он говорит, я даже вообще не приблизился к Царству Божьему. Я, наоборот, всю жизнь отходил от Него. Возможно, через какие-то другие книги он нашел Бога, как он пришел к Богу, поклонению истинному Богу. Трудно сказать, мы не встречаем, но не читаем об этом. Но мы видим, что изменения в нем произошли. Несмотря на то, что он не стал частью народа, он все равно продолжает приезжать на поклонение в Иерусалим. Это действительно смирение, это огромная жертва. И он приобретает книгу пророка Исаии и ищет слова. Возможно, он слышал, возможно, он читал, когда пророк Исаия пишет, «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух, вот я сухое дерево, ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы, избирают угодное мне и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». Это слова, за которые держался евнух всем сердцем, но он этого еще пока не понимал. Он искал этого понимания, и ему не хватало того человека, который бы объяснил. И, возможно, он читает вот те слова, которые, скорее всего, он читал из Септуагинты, потому что мы видим, что не совсем, может быть, точный перевод, как в книге пророка Исаии. И приходит Филипп. Филипп объясняет ему слова, и он говорит, о ком это сказано, обо мне или о ком другом он ищет, может быть, это то, что я упустил. На кон поставлена вся его жизнь. То, ради чего я жил, если, может быть, я уже пропустил этот момент, может быть, он еще будет, когда он будет, доживу ли я до этого момента, когда я увижу исполнение вот этих вот слов, когда я стану частью народа. Потому что в книге пророка Исаия мы читаем, что он претерпел казнь за грехи, за преступления своего народа. Но он понимает, что я не его народ, я не могу войти в общество Израиля. Сердце рвется к Богу, но по закону я не могу быть с ним. И появляется Филипп и говорит ему, что Христос умер за тебя. Он говорит, что теперь ты часть его народа, благодаря тому, что Христос страдал за тебя. То страдание и одиночество – и жизнь, которую ты считаешь напрасно, она не напрасна. Потому что Христос умер за тебя. Ты часть Его народа. Евнух объясняет, и эти слова действительно важны. Из притчи Иисуса Христа мы знаем, что если человек слышит слово и не понимает его, представьте, Господь все устроил обстоятельства для того, чтобы человек пришел и слушал Слово Божье, но он его не понимает. И дальше написано, что приходит сатана и похищает посеянное. Слово, которое не понято, оно теряется. Все у него было, но не было понимания. Вот почему мы молимся перед Священным Писанием, перед тем, как читать или дома, или слушать Слово, чтобы Господь открыл нам понимание, потому что это начало будущего плодоношения. Семя падает, и оно приносит пользу. Евангелие, которое услышал евнух, это благая весть. Благая весть, которая заключалась в том, что он часть народа. Он идет к Богу, он понимает он понимает вещи, духовные вещи правильно, но Филипп наставляет его точнее. У нас сегодня хлебопреломление. Это особенный день, когда есть время оттолкнуться от самых главных слов. Христос умер за тебя. То, что кажется, может быть напрасным, то, что кажется, может быть зря пожертвованным, то, что может быть недостающим, есть, может быть, и чтение Писания, и поклонение Богу, но чего-то не хватает. И Господь отвечает на отчаявшееся сердце. Он отвечает посещением себя, Он отвечает Евангелием, благой вестью. Он отвечает вот этим воспоминаниям, когда говорит: «Я умер за тебя». Это своего рода престол благодати, престол милости, где мы просто можем снова начать сначала духовную жизнь, мы можем просто прийти снова и снова к Богу, к престолу милости и получить то долгожданное, ту радость, которую искал этот евнух. Мне хотелось бы прочесть слова перед тем, как мы помолимся, из гимна, довольно старого христианского гимна, который говорит, вот похож на эту ситуацию, в которой оказался евнух. «Нет лучше места одного, как ни был бы мой грех тяжел. Мой дух счастлив вблизи него, то Божьей милости престол. Бог путь к нему открыл для всех, и кто б к нему не подошел, с него спадет великий грех, где Божьей милости престол. Когда измучит суета, то дух, как радостный посол, зовет меня к груди Христа, где Божьей милости престол». Давайте помолимся. Боже наш, Господь, Ты милостив к нам, Господи, когда мы ищем Тебя, и мы приходим к совершенно разным откровениям. Ты открываешься нам через Писание по-новому, и мы видим Тебя, видим, как те поклоняющиеся 24 старца, которые падают, поклоняются, полагают венцы и говорят: «Свят, свят». Они говорят: «Ты другой, ты не такой, как мы знали тебя прежде». Каждый раз, когда они снова поднимаются, они видят снова славу твою новую. Господи, благослови нас видеть славу твою и восклицать в сердце: «Ты свят, ты другой, ты не такой, как мы знали тебя прежде». И вот это возвращение на Голгофу, это заповедь, которая у нас есть сейчас по милости Твоей, Господи, благослови нас увидеть Тебя по-новому, увидеть Тебя глубже, Господи, принять Тебя и возблагодарить от всего сердца. Будь с нами, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.